Глава 9. Аутодафе. В царствовании IV Филиппа, равно как и его предшественников на троне, Испания наша без памяти любила жечь на кострах еретиков и ведьм, иудействующих и чернокнижников. Аутодафе собирали тысячные толпы зрителей, среди которых были и аристократы, и плебеи, а если действо происходило в Мадриде, то могли почтить его своим присутствием и коронованные особы, сидевшие на почетных местах. Даже наша королева Изабелла, по молодости лет и принадлежности к нации лягушатников, испытывавшая определенного рода отвращение к подобным зрелищам, в конце концов прониклась к ним, как и все ее подданные истинной страстью. Единственное, чего из всех наших местных прелестей так и не приняла душа дочери Генриха Наварского, был замок Эскориал, где, казалось, еще бродит тень благоразумного короля Филиппа Великого. Изабелла наотрез отказывалась там жить, говоря, что на ее вкус дворец чересчур мрачен, несоразмерно громоздок, и там очень сыро. Тем не менее, когда время приспело, она все же переселилась туда. Ни за что не хотела спать в его опочивальнях, пришлось опочить в его усыпальнице. И видит Бог, даровано ей было не худшее на свете место. Рядом с пышными склепами императора Карла и сына его великого Филиппа, прадеда и деда нынешнего нашего государя. Благодаря монаршему их попечению и к вящей досаде турка, француза, голландца и англичанина, ни дна им всем ни покрышки, отечество наше целых полтора столетия крепко держало Европу. Вот-вот, именно за то, что вы подумали. Ну хорошо, вернемся к аутодафе. Так вот, пиршество, на котором, к несчастью, должен был появиться и я, но не званым гостем, а блюдом, начали готовить дня за два до назначенного срока. На Пласа-Майор поднялась большая строительная суета. И плотники под началом десятников стали возводить здоровенный футов на 50 помост, окруженный ступенчатым амфитеатром, затянутым материей, завешенным коврами и драпировками. Даже ко дню бракосочетания их величеств не украшали площадь с таким размахом и рвением. Все прилегающие к ней улицы перекрыли, чтобы кареты и всадники не создавали сутолоки. Для королевской фамилии предусмотрели места под балдахином со стороны улицы Меркадерес, как самой тенистой. Поскольку длительная церемония грозила затянуться на весь день, устроители озаботились возведением навесов, под которыми горожане могли перекусить, освежиться и выпить прохладительного. Столь велики были ожидания, что на свете в тот день ничто не могло сравниться с вожделенным билетом, дававшим право смотреть на казнь из окна. И многие уплатили очень приличные деньги алькальду дома и двора за то, чтобы устроиться поудобней и там, откуда все как на ладони. Входили в число этих многих знатнейшие вельможи, придворные кавалеры, высшие сановники, послы, включая и папского легата. Нунция его святейшества, даже Фоматабьянка не заставила бы отказаться от такого зрелища, как корида, каньяс и, само собой разумеется, поджаривание грешников. В тот день, долженствовавший войти в анналы, священный трибунал по своему обыкновению рассчитывал хлопнуть нескольких куропаток одним выстрелом. Преисполнившись решимости пресечь связи Оливареса с португальскими банкирами иудейского происхождения, самые оголтелые инквизиторы из высшего совета задумали устроить беспримерное по размаху аутодафе, чтобы вселить ужас в души людей с нечистой кровью. Имеющий до уши слышит, ни богатство, ни расположение всесильного министра не позволят им чувствовать себя в Испании вольготно. Инквизиция, призвав к себе на помощь его набожное величество, который в юности был так же безволен и мягкотел, как и в старости, и также легко поддавался чужому влиянию, предпочла разорить страну, лишь бы не осквернить веру. Именно для того, чтобы уж наверняка и под самый корень подрубить замысел Оливареса, дело о монастыре Бенедиктинок, равно как и прочие подобные дела, рассматривалось с такой неслыханной быстротой, просто-таки летело к справедливому воздаянию, призванному дать острастку всем. Недаром же справились за несколько недель, хотя обычно в подобных случаях требовались долгие месяцы, а порой и годы скрупулезного следствия. Из-за спешки пришлось даже упростить мудреную процедуру. Обычно приговоры осужденным оглашались за день до аутодафе, после того, как пышная процессия зеленый крест вносила на площадь, а белый устанавливала на месте казни. На сей раз приговор было решено прочесть перед самым началом церемонии, прилюдно, когда огромная толпа до отказа заполнит Пласа Майор. Доставив из тюрем Толедо заключенных общим числом 20 человек, их, то есть нас, разместили в подвале на улице Примостенсес, просторечии именуемой улицей Инквизиции, неподалеку от площади Сан-Доминго. И стало быть, в субботу вечером, не дав ни с кем и словом перемолвиться, меня вывели из камеры, втолкнули в карету с зашторенными окнами и под надежной, хорошо вооруженной охраной доставили к месту назначения, озаренному светом смоляных факелов. В столичной тюрьме накормили довольно пристойным ужином, дали тюфяк и одеяло, под которыми предстояло мне скоротать эту ночь, заполненную топотом ног, лязгом запоров, звуками голосов, беготней, суетой. Все эти звуки доносились ко мне из коридора. Я всерьез опасался, что наступающий день не сулит мне ничего хорошего, и ломал себе голову, ожидая, когда же осенит ее, как это обычно случается с героями Лопе, блестящая мысль, и отыщется выход. В те минуты я пребывал в полнейшей уверенности, что какая бы вина ни тяготела надо мной, отправить меня на костер инквизиторы не имеют права, года мои не вышли. А вот засечь плетьми или сгноить за решеткой с них станется, и я совершенно не знал, что из двух предпочтительней. И то, и другое мало мне улыбалось. Но тем не менее, поистине чудесна натура человеческая. Здоровые гуморы, столь свойственные младости, тяготы заключения и трудный путь сделали свое дело. И после того, как я промаялся довольно долго, снова и снова предаваясь размышлениям о своей печальной судьбе, благодетельный и целительный сон, наконец, сжалился надо мной, милосердно избавив от тревоги, томившей мой бодрствующий рассудок. 2000 человек провели эту ночь на ногах, чтобы занять место, и потому в 7 часов утра на Пласа Майор яблоку негде было упасть. Затерявшись в густой толпе, надвинув шляпу на самые брови и закрывая пелериной нижнюю часть лица, Диего Латристе пробирался на галерею де ла Карне. Аркады были забиты народом разнообразнейшего звания и состояния. Дворяне, клирики, купцы, лакеи, горничные, шкалеры, проходимцы всех мастей, нищие и всякий сброд толкались и пихались, стремясь устроиться поудобнее. В окнах виднелись золотые цепи, кружева по сотне искуда за локоть, сутаны и прочие приметы людей из общества, тогда как внизу, расположившись целыми семьями с малыми детьми, простолюдины держали наготове корзины, содержимое которых призвано было утолить голод и жажду. И сновали в толпе разносчики медовухи, водоносы, торговцы сластями и лакомствами. Зычно расхваливал свой товар продавец освященных четок и литографий с изображениями сердца Христова и Пречистой Девы, уверяя, что в такой день, как сегодня, покупатель обрящет благословение Папы и полное отпущение грехов. Чуть поудаль от него жалостно конючил калека-ветеран фламандских компаний, едва ли знающий, с какого конца заряжается аркебуза, и оспаривали у него место лже-паралитик и еще некто с помощью рыбьей чешуи на бритой голове, чившийся весьма, впрочем, неубедительно представить экзему. Отвешивали замысловатые комплименты светские любезники, искала себе поживы варьё и жульё. Две девицы, красотка без покрывала и страхолюдина в мантилье, из тех, кто корчит из себя недотрог, обладать которыми достоин разве что испанский грант или генуэзский банкир, убеждали какого-то мастерового, прицепившего шпагу и, стало быть, усвоившего замашки знатного сеньора, чтобы тряхнул мошной и угостил их глазированными фруктами и миндалем в сахаре. А бедняга-ремесленник, и без того уже спустивший чуть не все, что взял с собой, радовался втихомолку, что не взял больше. И невдомек ему было убогому, что истинный кабальеро никогда ничего не дает и давать не собирается, именно в этом полагая свою гордость. Денек выдался как по заказу. Светлые глаза капитана щурились от ослепительного сияния, заливавшего площадь. Локтями он прокладывал себе путь в толпе, пахло потом, множеством скученных тел, словом, атмосфера была самая праздничная. Латристе, чувствуя, как нарастает в нем глухое, безутешное отчаяние, сознавал, что столкнулся с неодолимой, неумолимой силой. Словно наблюдал со стороны ход механизма, чьи безжалостные маховики и шестерни могут вселить в человека лишь ужас и стремление смириться перед неизбежным. Решительно ничего нельзя было сделать. Более того, опасность грозила и самому капитану. Пригнув голову так, что левый ус лежал чуть ли не на плече, он шел, поспешно отворачиваясь и ускоряя шаги всякий раз, когда казалось, что кто-то поглядел на него внимательнее, чем следовало бы. Да и шел-то лишь за тем, чтобы шевелиться, а не стоять в оцепенении. Куда к дьяволу запропастился Дон Франсиско де Кеведо? Его поездка была тем единственным, что давало хоть какую-то, пусть призрачную надежду. И капитан хватался за нее, как утопающий за соломинку, которая переломилась в его пальцах, когда запели горны гвардейских трубачей, и все взоры обратились в сторону улицы Меркадерес, к балкону, задрапированному красным шелком. Под рукоплескания толпы заняли свои места их величества. Важный Филипп IV в черном бархате с золотой цепью на груди и сам золотисто-рыжеватый, как галун, сев в кресло, государь больше уже не двигал ни рукой, ни ногой, ни головой. И королева Изабелла в желтом атласе, в перьях и самоцветных камнях, украшавших ее головку. Под их балконом в безупречном строю замерли внушительные гвардейцы с алебардами. Слева испанец, справа немец, посередине лучники. Прекрасное зрелище для всех, кому не грозит опасность быть сожженным. На помосте высился зеленый крест. С фасадов свисали, чередуясь, полотнища с гербами его величества и инквизиции. Крест между оливковой ветвью и мечом. Все как положено, не придерешься. Можно начинать представление. В половине седьмого вооруженные шпагами, пиками и аркебузами альгвасилы и близкие вывели нас из тюрьмы. И процессия наша двинулась через площадь Сан-Доминго, мимо церкви святого Хинеса. Дальше, по Калье-Майор, чтобы вступить на Пласа-Майор со стороны улицы Батерас. Мы шли вереницей. Каждого сопровождал стражник и облаченный в траур близкий со зловещим черным жезлом в руках. Клирики в стихарях заунывно тянули молитву. Мрачно бухали барабаны. Колыхались затянутые крепом распятия. Пялились прохожие. Открывали шествие повинные в богохульстве. За ними следовали двоежонцы. За ними уличенные во грехе мужеложства или садомиты. За ними иудействующие и приверженцы секты Магомета. А последними — колдуны и ведьмы. И в каждом из этих разрядов несли сделанные из воска, картона и тряпья чучело тех, кто умер в тюрьме или скрывался от правосудия. Таких приговаривали к казни и предавали огню заочно, в изображении и на фиге. Я шел в середине процессии, среди несовершеннолетних и удействующих, пребывая будто в каком-то мареве. И мне казалось, что если усилием воли вырвусь из него, все это кончится как дурной сон. Каждого из нас стражники перед тем, как вывести наружу, обрядили в Сан-Бенито. На моем красовался лишь красный Андреевский крест. Зато все остальные были, помимо того, размалеваны языками адского пламени. Среди спутников моих были мужчины, были женщины и даже девочка примерно одного со мной возраста. Одни плакали, другие сохраняли спокойствие, как, например, молодой священник на мессе, вздумавший отрицать таинство Евхаристии. Взвалив на спину мулом, везли двоих осужденных, которые сами идти не могли. Дряхлую старуху, взятую по доносу соседей, заподозривших ее в ведовстве, и мужчину, обезножившего после пыток. Эльвиру де ла Крус поставили в последних рядах, обрядили в Сан-Бенито и колпак, дали, как и всем, свечу в руку. Когда мы двинулись, я потерял ее из виду, ибо оказался далеко впереди, да и шел, низко опустив голову. Боялся, что среди зевак окажется кто-нибудь из моих знакомых. Излишне говорить, что я был полумертв от стыда. Когда шествие вступило на площадь, капитан стал искать меня взглядом. Однако нашел только после того, как нас по очереди возвели на ступени помоста и рассадили по местам каждого меж двух близких, и, надо сказать, нашел не без труда. Я ведь головы не поднимал, помост же был, если помните, высок, так что наслаждались зрелищем лишь те, кто сидел в окнах, а прочим ничего толком не было видно. Приговоры еще не оглашались. Но Аллатристо вздохнул с облегчением, убедившись, что его паж стоит среди несовершеннолетних иудействующих, и притом без колпака. Стало быть, по крайней мере, жив останется. Среди облаченных траур близких мелькали черно-белые сутаны доминиканцев, игравших тут первую скрипку, тогда как монахи других орденов, за исключением францисканцев, которые отказались явиться на аутодафе, ибо сочли, что им невместно сидеть ниже августинцев, уже заняли места для почетных гостей. Рядом с алькальдом дома и двора, членами советов Кастилии, Арагона, Италии, Португалии, Фландрии и Индии. На скамье, отведенной высшему совету шести судей, сидел неподалеку от великого инквизитора Падре Эмилио Бакканегра, иссохший и зловещий. Это был час его торжества, и, надо полагать, он ликовал в душе, как и Луис де Алькисар, находившийся в ложе для самых высокопоставленных сановников, неподалеку от нашего государя, который в этот самый миг клялся защитить святую нашу Матерь католическую церковь и преследовать еретиков и вероотступников, посягающих на веру истинную. Был здесь, разумеется, и граф Оливарес. Он сидел справа от августейшей четы в ложе, убранной не столь пышно, и вид имел довольно мрачный. Мало кто при дворе не знал, что все это представление затеяно в его честь. Началось оглашение приговоров. Одного за другим осужденных ставили перед судьями, которые после дотошного перечисления всех преступлений и прегрешений, совершенных этими несчастными, сообщали, какой удел им уготован. Тех, кого приговаривали к отправке на галеры или бичеванию, уводили. Тем, кому выносили смертный приговор, связывали руки. С этой минуты назывались они отпущенными, однако никуда их не отпускали. А поскольку инквизиция, как ведомство духовное, не должна была пролить ни капли крови, предавали светским властям, а уж тем предстояло привести этот самый приговор в исполнение, но опять же так, чтобы до конца соблюсти вышеуказанные условия, не проливать кровь, иными словами, отправить осужденных на костер. Предоставляю вам самим, господа, оценить всю тонкость этой изуверской казуистики. У меня для этого приличных слов нет. Ладно. Все шло как по писанному. Читались обвинительные заключения, оглашались приговоры. Одни осужденные стенали и плакали, другие узнавали о назначенной им каре со стоическим смирением. И чем суровей был вердикт, тем восторженней вопили зрители. Священника, отрицавшего присутствие Христа в священной гостии, осудили на смерть, что вызвало неистовые рукоплескания и одобрительные крики. И в знак лишения сана, мелом перечеркнув ему обе ладони язык и танзуру, повлекли его туда, где уже был сложен костер, на эспланаду с внешней стороны Пуэрто-дель-Кала. Старуха, уличенная в колдовстве, была приговорена к сотне плетей, и по исполнении этого наказания к пожизненному заключению судьи не поскупились. Двоеженец получил 200 плетей, 6 лет галер, а потом еще 4 года ссылки. Богохульники — ссылку и 3 года каторжных работ в Аране. Сапожнику с женой, как раскаявшимся и примирившимся с церковью еретикам, предстояло сесть в тюрьму до конца дней своих. А перед тем всенародно отречься от своих заблуждений, произнести формулу «Abjuratio de vehementi» — десятилетнюю девочку, уличенную в иудействе, но примирившуюся, приговорили к ношению покаянного облачения и 2 годам тюрьмы. А по отбытии этого срока к передаче в христианскую семью на воспитание в духе истинной веры. Ее 16-летнюю сестру к пожизненному заключению без права помилования. Обеих, не выдержав пыток, выдал отец-португалец по роду занятий кожевник, осужденный на смерть и «abjuratio de vehementi». Это был тот самый человек, которого привезли на муле, ибо своими ногами идти он не мог. Его жену, успевшую скрыться, должны были сжечь Энефиге. Помимо священника и кожевника, смерти на костре обрекли еще супругов португальцев, уличенного в содомском грехе подмастерье ювелира, и Эльвиру де ла Крус. Все они, за исключением клирика, отреклись, раскаялись в содеянном, и потому перед сожжением подлежали милосердному удавлению гарротой. Изображение старого валенсианца Висента де ла Круса и 2 его сыновей, один из которых погиб в схватке, а другой сбежал, были вздеты на шесты, а его дочь, обряженную в сан-бенито и высокий остроконечный колпак, подвели к судьям, прочитавшим ей вердикт. Когда Эльвире предложили отречься от преступлений совершенных или вовремя пресеченных, как то исполнение обрядов иудейской веры, заговор, святотатственное осквернение монашеской обители и прочее, девица повиновалась с безразличием, потрясающим душу. Она стояла бессильно уронив голову, сан-бенито как на вешалке болталась на ее истерзанном теле и, покорно произнеся формулу отречения, выслушала свой приговор, не выказав ни волнения, ни ужаса, ни скорби. Несмотря на обвинения, которые она выдвинула или позволила выдвинуть против меня, я испытывал жалость к этой несчастной, разом ставшей жертвой и орудием в руках бессовестных, бесчестных негодяев. Сколько бы ни распинались они о своей любви к Богу, как бы ни кичились твердостью своей веры. Но вот Эльвиру увели, и я понял, что скоро настанет мой черед. Вне себя от страха, от срама, обводил я глазами площадь в отчаянии, пытаясь увидеть капитана Алатриста или еще чье-нибудь дружеское лицо. Напрасно. Ни участия, ни сочувствия, ничего, кроме ярости, злорадства, насмешки, ожидания, не мог я прочитать на лицах зрителей, сплошной стеной окружавших помост. То было лицо мерзкой черни, предвкушающей кровавое зрелище, да еще и задарма. Но Алатриста меня все-таки видел. Прислонясь к колонне галереи, он сумел разглядеть тот ряд скамеек, где сидел я вместе с другими осужденными. Причем по обе стороны от каждого из нас находились каменно-безмолвные стражники. Передо мной выслушивать приговор должен был некий цирюльник, обвиненный в богохульстве и сделке с дьяволом. Невысокого росточка и жалкого вида человечек этот плакал, закрыв лицо руками, ибо никакая сила в мире не смогла бы спасти его от сотни ударов плетью, после чего ему предстояло еще несколько лет ворочить тяжеленным веслом на королевских галерах. Капитан протиснулся немного вперед, чтобы встретиться со мной взглядом, но слишком уж глубоко я был погружен в этот кошмарный сон наяву, чтобы глядеть, а стало быть, видеть. Сосед Алатриста, принарядившийся для праздника скот, беспрестанно балагурил и весело переговаривался со своими спутниками, издеваясь над осужденными. Тыча в меня пальцем, он прошелся и на мой счет, и капитан не совладал с бессильной яростью, душившей его все последние дни. Покоряясь ей и не успев даже сообразить, что делает, он полуобернулся к шутнику и будто бы по случайности, однако очень больно заехал ему локтем под ребро, прямо в печень. Тот токнул, выругался, вскинулся было, но, прочитав смертельную угрозу в льдисто-светлых глазах Диего Алатристе, прикусил язык и стал кроток и тих. Капитан отодвинулся, и теперь ему открылся вид на сидевшего в ложе Луиса де Алькисара. Королевский секретарь выделялся среди прочих сановников алым крестом ордена Калатравы, вышитым на груди его черного одеяния. Круглая голова с жидкими бесцветными волосами, лежавшая на белом круглом крахмальном воротнике, как на блюде, была величаво неподвижна, словно у статуи, но, подмечая каждую мелочь, шныряли из стороны в сторону живые зоркие глаза. И когда порой они встречались с глазами падре Эмилио Боканегра, горевшими огнем иступленного фанатизма, становилось ясно, чтобы превосходно понимать друг друга, этим двоим слова не нужны. Здесь и сейчас воочию показывали они, что истинная власть принадлежит им, растленным чиновникам и остервенелым попам, а сверху невозмутимо и равнодушно взирает на них четвертый наш Филипп, габсбургский выкормыш, который бровью не поведет, когда его верноподданных жгут на костре, и лишь время от времени, прикрывая рот перчаткой или рукой, белой с голубыми прожилками, объясняет венценосной супруге подробности предстоящего действа. Учтивый, любезный, рыцарственный и слабый духом, он сделался игрушкой этих сил при дворе. Он не способен был видеть землю и потому всегда задирал голову к небесам, и ему ли было удержать на своих царственных плечах великое наследие пращуров? Ему ли было предотвратить неуклонное скольжение нашей отчизны в пропасть? Моя судьба была предрешена. Но если бы на площади в таком множестве не кишели полицейские, альгвасилы, стражники, близкие и королевские гвардейцы, быть может, Диего Алатриста и совершил бы какое-нибудь отчаянное героическое безумство. По крайней мере, мне хочется думать, что совершил бы, будь для того хоть малейшая возможность. Но все равно ничего бы не добился, тем более, что и время, как принято теперь выражаться, было против нас. Предположим даже, что Дон Франциско де Кеведо поспеет к сроку, неведомо, впрочем, что привезет он из Уэски. Но с той минуты, как стража возведет меня на помост, где оглашали приговоры, никто на свете, ни его величество, ни сам папа римский не смогут уже переменить мою участь. Капитан продолжал терзаться этими мыслями, как вдруг заметил, что Луис де Алькисар смотрит на него. На самом деле это было едва ли возможно, ибо Алатриста стоял в самой гуще толпы и закрывал лицо плащом. И тем не менее он чувствовал устремленный на него взгляд секретаря. Потом тот взглянул на доминиканца. И вот уже Падре Эмилио, будто получив безмолвный сигнал, принялся буравить глазами людскую толщу. Тогда Алькиасар медленно поднял левую руку и положил ее на грудь. Он словно бы различил в толпе еще кого-то, ибо уставился в одну точку где-то слева от капитана. Потом все так же медленно поднял и опустил руку еще дважды и вновь взглянул прямо на Алатристе. Тот обернулся и увидел две или три широкополых шляпы, плывущие в людском море прямо к нему. Солдатское чутье сработало раньше, нежели разум успел принять нужное решение. В такой толкотне шпаги бесполезны, капитан высвободил из-под пелерины кинжал, который носил слева и сзади. Потом стал отступать, ввинчиваясь в толпу. Как всегда, в минуты опасности он соображал особенно стремительно, действовал молча и четко, не делая ни одного лишнего движения. Он заметил, что шляпы остановились, будто в недоумении, там, откуда он только что ушел, и, бросив взгляд в ложу, увидел, что Луис де Алькисар явно теряет терпение, а предписанная этикетом неподвижность не может скрыть его досады. Алатристе прошел еще немного по направлению к противоположной оконечности площади и с новой точки взглянул на помост. Меня он теперь видеть не мог, зато профиль Алькисара различал ясно и горько пожалел, что нет с собой пистолета. Особый эдикт воспрещал ношение огнестрельного оружия, и было бы полнейшим безрассудством брать его с собой в столь людное место. С каким бы наслаждением капитан вскочил на помост и выстрелом в упор вышиб секретарю мозги. «Ладно, ладно», — бормотал он про себя. «Твое от тебя не уйдет, получишь все, что причитается. А до тех пор никогда уже больше спокойно не заснешь, и каждую ночь будешь вспоминать мой приход». Цирюльника, обвиняемого в богохульстве, возвели на помост, и началось чтение пространного перечня его преступлений, а за ним и приговора. Алатристе знал, что следующая очередь моя, и начал проталкиваться еще ближе, чтобы попытаться меня увидеть. И тут не столько заметил, сколько нутром снова почуял опасность. Преследовали его, бесспорно, люди умелые и упорные. Один, правда, отстал, где-то замешкавшись. Но две других шляпы, черная и светло-коричневая с большим пером, рассекая толпу, приближались неумолимо и стремительно. Надо было прятаться, и капитану пришлось забыть обо мне и отступить за каменные столбы аркады. Подальше от толпы, среди людей опасно. Стоит лишь преследователям крикнуть «Именем Святейшей Инквизиции задержите этого человека», и зеваки всей оравой кинутся на него. Лазейка к спасению оказалась всего в нескольких шагах. Узенькая извилистая улочка, примыкающая к площади провинция. В дни, подобные сегодняшнему, толпящиеся на Пласа Майор люди использовали ее как отхожее место, не обращая внимания на кресты и изображения святых, расставленные на каждом углу, дабы воспрепятствовать подобным бесчинствам. Туда и устремился капитан Алатристе. Но перед тем, как скользнуть в тесный проем, где двоим встречным было не разойтись, он обернулся через плечо и убедился, что его преследователи тоже выбрались из толпы и скоро настигнут его. Капитан даже не стал всматриваться. Быстро расстегнув пряжку, он обмотал пелерину вокруг левой руки для защиты от рубящих ударов, а правой обнажил кинжал к неописуемому испугу какого-то бедняги, который справлял нужду за углом и, не докончив своего дела, кинулся прочь, застегивая штаны. Невольный виновник этого недоразумения прислонился плечом к стене, пропахшей мочой, как и мостовая. «Славное место для кровопускания», — думал он, покручивая кинжалом. «Славное место, и славно будет в приятном обществе отправиться отсюда прямо в ад». Первый из преследователей вынырнул из-за угла, и в узком, всего в несколько локтей пространстве, Алатристе успел заметить мелькнувший в его глазах ужас при виде бескайца. Еще он заметил длинные усы и бакенбарды, прежде чем, метнувшись навстречу с быстротой молнии, всадил ему в горло клинок. Противник, не успев даже ахнуть, зашатался и стал падать, перегораживая собой проулок. Из перерезанной глотки хлестнули красные ручьи, вымывая из него жизнь. Вторым, как жаль, что он чуть приотстал, оказался Гвальтерио Малатеста. Капитан сразу узнал его, едва лишь из-за поворота вывернулась черная тонкая фигура. В пылу преследования и от того, что не ждал встречи так скоро, итальянец держал оружие в ножнах, однако сумел отпрянуть, и кинжал капитана всего на какой-то дюйм не дотянулся до него. Малатеста, тоже смекнув, что от шпаги в таких обстоятельствах толку мало, прикрылся своим спутником, который все еще держался на ногах, выхватил кинжал и, последовав примеру Алатристе, обмотал плащ вокруг левой руки и бросился на противника. Лезвия клинков со свистом разрезали ткань, звенели, наталкиваясь на каменные стены. Капитаны Малатеста дрались ожесточенно и молча. Слышалось только их тяжелое дыхание. В глазах итальянца еще заметно было изумление. На этот раз ему было не до тирурита-та, слишком серьезный оборот принимало дело. Они стояли так близко друг к другу, что капитан ощущал на лице горячее дыхание итальянца, который вдруг плюнул ему прямо в глаза. На миг ослепленный Алатристе невольно отпрянул, заморгал, и итальянец, воспользовавшись этим, полоснул его кинжалом по ребрам и ниже, до самого бедра. Спасла ременная портупея, она смягчила удар. Но клинок, разрезав материю и кожу, глубоко вошел в тело, и капитан ощутил жгучий холод, тотчас сменившийся острейшей болью. Боясь потерять сознание, он с размаху ткнул навершием рукояти в лицо Малатесты. Кровь, обильно хлынувшая из рассеченной брови, заполнила оспины и шрамы на щеках и подбородке, залила стрелки выхоленных усиков. Теперь в неподвижных, как у змеи, глазах итальянца мелькнул страх. Алатристе отвел локоть назад и осыпал противника градом ударов, попадавших то в воздух, то в стену, то в плащ, то в калет. Но все же два раза удалось задеть и самого Малатесту. По крайней мере, тот сдавленно зарычал от боли и ярости. Струящаяся у него по лицу кровь заливала глаза, и потому наносил он удары вслепую, наугад, что не делало их менее опасными, но лишь менее предсказуемыми. Схватки этой, казалось, не будет конца, оба уже обессилели, но шансы капитана, хоть он и страдал от боли в боку, были все же предпочтительней. А впрочем, Малатеста, у которого, вероятно, от ненависти помутился рассудок, если и намеревался погибнуть, то вместе с врагом. Ему и в голову не приходило просить о пощаде, тем более, что никто бы и не пощадил его. Шел поединок двух мастеров своего дела, знавших, на что идут, не тративших времени на оскорбления или пустые угрозы, работавших тщательно, выкладывавшихся до конца, на совесть. Тут появился и третий, того же поля ягодка. Бородатый, весь обвешанный оружием верзила, завернул за угол и остолбенел от зрелища, открывшегося его вытаращенным глазам. Один валяется мертвым, двое сцепились в смертельной рукопашной, и проулок весь залит кровью, перемешанной с мочой. Выйдя из столбняка, он с замысловатой бранью схватился за кинжал, однако не мог не кинуться на выручку в конец ослабевшему итальянцу, который стоять-то мог, только привалившись к стене, не добраться до капитана. Убитый перегораживал проход, а капитан тоже, едва держась на ногах, сумел высвободиться из цепких рук противника, продолжавшего тыкать кинжалом куда попало, и нанести ему удар. Услышав, как Малатеста выругался на родном языке, с удовлетворением понял, что удар этот достиг цели. Потом швырнул пелерину на его кинжал и, на миг сковав движение итальянца, бросился бежать вверх, к площади провинция, хотя сердце, казалось, вот-вот выскочит из груди и легкие лопнут. И вот смрадный двухколенный проулок остался позади. Алатристе потерял в драке шляпу и весь был перемазан чужой кровью, да и своя подкапывала из-под калета весьма обильно, так что на всякий случай он направился к церкви Санта-Крус, расположенной невдалеке. Чтобы перевести дух, присел на ступеньку паперти, готовый при первом же признаке опасности юркнуть в дверь. Бок болел. Капитан достал носовой платок, двумя пальцами ощупал рану и, убедившись, что она не слишком велика, перевязал ее. Никто не выскочил за ним следом, да и никому вокруг не было до него дела. Мадрид любовался представлением. Приближался мой черед. Мой и тех несчастных, которым предстояло выслушать свой приговор после меня. Цирюльнику-богохульнику отжалели сотню плетей и 4 года галер. Несчастный извивался в руках стражников, с плачем указывая на жену и 4 ребятишек, и взывая о снисхождении, в этих обстоятельствах решительно невозможном. В любом случае он еще легко отделался, куда легче, нежели те, кого в колпаках-каросах повезли на мулах Пуэрто-де-Алькала, чтобы еще до наступления темноты обратить в пепел и прах. Я был следующим. Отчаяние и стыд были столь велики, что я боялся, ноги мне откажут. Все плыло перед глазами. Площадь, заполненные людьми балконы, драпировки, караулившие меня стражники. Мне хотелось бы умереть прямо здесь, на месте, чтобы уж покончить все разом. Но к этому времени я знал, что не умру, что меня осудят на долгое тюремное заключение. А когда стукнет мне сколько-то там лет, отправят на галеры. И участь моя представлялась мне горше смерти. И едва ли не с завистью вспоминал я строптивого священника, который остался непреклонным, и пошел на костер, так и не отрекшись и не моля о пощаде. В ту минуту мне много легче было бы умереть, нежели оставаться в живых. Цирюльника увели, я увидел, как один из важных инквизиторов сверился со своими бумагами и посмотрел на меня. Пробил мой час. Я устремил прощальный взгляд на королевскую ложу, где наш государь, наклонясь к уху своей венценосной супруги, что-то объяснял ей, а она слегка улыбалась. Дьявол их знает, о чем говорили они, покуда внизу монахи шустро и споро делали свое дело. О тонкостях соколиной охоты или еще о чем-нибудь, или просто ворковали. Толпа рукоплескала оглашенному приговору и зубоскалила в предвкушении нового. Инквизитор вновь перелистал бумаги, вновь поднял на меня глаза и вновь углубился в чтение. Солнце в зените нещадно жгло помост, и плечи мои под шерстяным сан-бенито горели. Инквизитор собрал листки и неторопливо, самодовольно, наслаждаясь тем, какое напряженное ожидание объяло всю площадь, направился к кафедре. Я взглянул на падре Эмилио, застывшего на скамье в своем зловещем черно-белом одеянии. Он торжествовал победу. Взглянул и на Луиса де Алькисара. Тот сидел в ложе, и опороченный крест Калатравы горел у него на груди. «Что ж», — сказал я себе, — «и видит Бог, это было мое единственное утешение. По крайней мере, вам не удалось посадить со мною рядом капитана Алатристе». Инквизитор медленно и торжественно занял место на амвоне, приготовясь выкликнуть меня. И в этот миг в ложу королевских секретарей ворвался человек в черном. На нем было дорожное насквозь пропыленное платье, высокие перепачканные грязью сапоги со шпорами. А вид такой, словно он скакал галопом много часов кряду, торопливо менял лошадей на почтовых станциях и вновь вскакивал в седло. Я видел, держа в руке тонкую книжицу в кожаном переплете, человек этот прямо направился к Алькисару. Что-то сказал ему, тот нетерпеливо взял книжицу, раскрыл, заглянул в нее, а потом устремил взгляд на меня, потом на падре Эмилио и вновь на меня. Тут и человек в черном обернулся ко мне. И я, наконец, узнал его. Это был Дон Франсиско де Кеведо.